Господь благословил нас вот последние два воскресенья, если вы помните, последнее воскресенье в прошлом году мы фокусировались на важности Священного Писания. Это было 31 декабря. Мы подробно об этом говорили, насколько Священное Писание критически необходимо для нашей жизни. В прошлое воскресенье Андрей Данилович благословил нас замечательной проповедью на тему «Храни сердце твое». Это очень хорошее начало года, чтобы мы, начиная год, могли увидеть ценности, что ценности в действительности в сердце. Ваша душа ценнее всего остального, ценнее того, сколько вы денег заработаете, ценнее того, построите вы дом или не построите, или потеряете, может быть, в этом году. Это ваша душа ценнее даже войн, международной политической ситуации и всех остальных обстоятельств, которые вокруг. Сегодня я хочу сделать еще один шаг в этом же направлении и поговорить о еще одной ценности, которая играет колоссальную важность в жизни каждого из нас. Вот в твоей жизни, дорогой друг, нет ничего более ценного, чем Господь наш Иисус Христос. Именно о Нем сегодня наш текст. Мы будем говорить о нем, фокусируясь на 28 главе книги пророка Исаии. Мы уже говорили о ней 31 декабря. Сегодня мы возвращаемся к этой главе, и я обещал вам, что мы вернемся к ней, и вернемся ради двух стихов. Сегодня мы коснемся 16 стиха, ну и 17 затронем, тоже он близок к нему. Вот. А в следующее воскресенье, если Господь позволит, мы сфокусируемся на 11 стихе. Но то немножко другая тема, и мы поговорим о нем в следующий раз, если Господь позволит. Так вот, откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 28 глава, 16 и 17 стихи. «Поэтому так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Книга пророка Исаии – это одна из наиболее ценных книг Ветхого Завета, в которой очень много говорится об Иисусе Христе. Вообще весь Ветхий Завет так или иначе указывает на Христа, подготавливает к пришествию Христа, направляет мысли читателя, чтобы он увидел Христа, чтобы он сфокусировался на Христе, чтобы Христос был дорогим и важным. Но одно дело, когда мы видим описание трагичной истории Израиля в книге «Исход», и мы понимаем, что эта трагедия говорит о том, что без Христа они не проживут. Другое дело, когда мы видим прямые упоминания, указатели на Христа. И здесь, в книге пророка Исаии, мы уже касались нескольких из них. Помните, в 4 главе первое упоминание. Потом 7 глава – это известное пророчество об Эммануиле. Мы подробно останавливались. 9 глава – чудный младенец, о чудесном младенце говорится. 11 глава – помните, отрасль из корня Иисеева. Вот во всех этих пророчествах Исаия направляет взор своего народа на обетование о Мессии, на важность того, что Бог сделает. Он хочет привлечь внимание людей. Посмотрите, это сверхважно не просто в глобальной истории, это сверхважно в твоей сегодняшней жизни. И вот сейчас мы приходим к этой очень важной точке, к пророчеству о краеугольном камне. Несколько слов об идентичности этого камня. Раввинские школы, некоторые либеральные христианские богословы, они имеют разные мнения о том, кто этот камень и что это за камень, разные идеи, разные предположения. Но когда мы читаем Новый Завет, Дух Святой позаботился через авторов Нового Завета объяснить нам детально, что же это за камень, на который указывал тогда пророк Исаия. Вот как об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Мы будем читать несколько текстов из Нового Завета сегодня, которые упоминают этот камень. В действительности, это одно из часто цитируемых мест книги пророка Исаия. Римлянам 9 глава с 30 стиха. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, вот я полагаю в Сионе камень, камень преткновения и камень соблазна, но верующий в него не постыдится. Удивительно, что апостол Павел здесь, в этом месте, он соединяет две цитаты, он цитирует одновременно и 28 главу книги пророка Исаия, вот, и 8 главу, и мы коснемся еще текста, который в 8 главе, вот, об этом же камне. Апостол говорит о том, что спасение через веру Иисуса Христа, возможно, только через веру в Иисуса Христа, оно связано с очень интересным фактом, с тем, что это обетование было представлено еще много-много лет назад, он ссылается, как написано. И в этом обетовании сразу же был заложен вот этот особенный характер этого камня. Для одних этот камень будет драгоценностью, для кого-то он будет важным основанием, на котором строится их жизнь. Для других же он станет камнем преткновения и камнем соблазна. Дело в том, что любая человеческая религия, или, скажем, все человеческие религии радикально отличаются от спасения через Иисуса Христа. Мы об этом говорим часто, но это очень важный вопрос, к которому нужно снова и снова возвращаться. Дело в том, что все человеческие религии построены на человеческих достижениях, на каких-то формах человеческих достижений, на способностях человека, на то, что человек достигает благочестия определенного, человек участвует в духовных подвигах, в делах каких-то, человек, может быть, совершает что-то особенное для Царствия Божия, он жертвует деньги, он, может быть, жизнь свою где-то посвящает помощи бедным и так далее. То есть вот таким образом представляется основание для того, чтобы Бог обратил внимание. Ну как, человек такой добрый, он столько много делает, Господь должен как-то на него обратить внимание и его спасти. Но когда мы посмотрим на спасение, которое представлено в Иисусе Христе и через Иисуса Христа, оно построено на совершенно других принципах. Оно построено прежде всего на признании своей неспособности каким-либо заслугам, имеющим вес в глазах Божьих. Я еще раз повторю, вот в этом ключевая капитальная разница, огромная разница. Спасение через Иисуса Христа, Божье спасение, причем некоторые говорят, это только в Новом Завете. Мы сегодня увидим это в Ветхом Завете. Нету другой возможности, другого варианта спасения, не существует просто. Спасение построено на признании своей абсолютной неспособности к каким-либо заслугам, значимым в Божьих глазах, в отказе от своей независимости и полному доверию Богу. В жизни народа израильского, которые услышали эти слова из уст пророка Исаии, ситуация развивалась следующим образом. Если вы помните, они полагались на способности договориться с египтянами с тем, чтобы противостать угрозе, которая угрожала им севера. Пророк обращается к ним и говорит, это ложь, вас египтяне обманывают, вы не сможете с ними договориться, ваш договор не устоит, оно все разрушится. А они в своей самоуверенности, в своей наглости, в которой они находились тогда, вот, они говорили, мы будем полагаться на ложь тогда, мы знаем лучше, как нам жить. И он вместо того предлагает, нет, есть единственный, другой, правильный путь, этот путь, полагаться на обетование, которое мы получили от Бога. Вот эти два пути, два разных подхода к жизни, они прослеживаются на протяжении всего Священного Писания. Сегодня мы посмотрим на это пророчество и остановимся на три на его наиболее значимых его аспектах для того, чтобы посмотреть, как это касается нас с вами сегодня и как это поможет нам правильно сориентироваться в этом новом году, который вот недавно начался. Во-первых, пророк Исаия говорит об этом камне, называя его краеугольным камнем. То есть это камень, который играет определенную роль в основании. Посмотрите еще раз. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. То есть, когда пророк обращается к Израилю в сложные для него времена, он передает Божьи слова, заключающиеся в том, что решение их проблем в Боге, а не в их способностях. Это еще одно напоминание, которых очень много слышали мы в Израиле, и очень много их проявляется в нашей жизни. Он подчеркивает это в действительности с самого начала главы. Давайте вернемся к первым стихам 28 главы. Помните эти слова? «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной горы долины, сраженных вином». И дальше он говорит, вот крепкий, сильный у Господа, как ливень с градом придет, и все это как наводнение бурных вод, силой повергнет его на землю. То есть венок гордости пьяных ефремлян – это максимальная степень их самоуверенности. Они строили свою жизнь не в уповании на Бога, а в вере в самих себя, в уповании на свои возможности. И вот это направление развития их жизни вело их все к большей самоуверенности, к большей вседозволенности, к большему самоугождению и привело к вот этой, к состоянию, которое выражено этой фразой. Посмотрите, венок гордости пьяных ефремлян. То есть это человеческая гордыня, приведшая к тому, что человек живет для своего удовольствия. Он живет, потому что он хозяин своей жизни. Он живет, потому что он не ограничивает себя в чем-то. В этом смысл его жизни – самоутверждение и самоудовлетворение. Мы подробно говорили об этом в прошлый раз. И пророк обращается к этому народу, и он говорит: «Горе вот этому максимальному достижению, вот чего вы достигли». Ниже он немножко пишет, помните, столы ваши заполнены блевотиной, он пишет о том, к чему это все привело, но говорит о том, что Божий суд вот-вот обрушится на все это состояние. И посмотрите теперь контрастом к этому, пятый стих. Пятый стих этой же главы. Здесь он говорит об остатке среди народа израильского. Остаток людей, которые жили, полагаясь на его обетование. Они не шли в этом пути самоутверждения. Посмотрите, в тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. Вот если вот эта вся эта масса людей, весь этот народ, это венок гордости пьяных ефремлян, то вот здесь сам Господь становится венцом. То есть два совершенно разных направления жизни. Одно направление жизни, когда человек живет в своих собственных ценностях, в своем самоутверждении и приходит к вот такому концу. И совершенно другое направление, когда человек живет, доверяя Богу. И тогда сам Господь станет максимальной славой его. Он станет наивысшей точкой его развития. Он станет вот тем пиком, к которому движется его жизнь. Именно об этом он и говорит в пророчестве о краеугольном камне. Каким образом Господь станет венцом великолепным венцом и славную диадемой для остатка народа своего. Вот как. 16 стих. «Поэтому так говорит Господь. Вот я, то есть Господь, полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Самоуверенность обязательно приведет к стыду и поражению. Доверие Богу, наоборот, к славе, и верующий в него не постыдится. Причем это верно было тогда, и это точно так же верно сегодня. Вот тогда разница только в том, что тогда вот этим основанием, вот этой точкой опоры для народа было обетование о пришествии Мессии. Бог дал эти обетования, Он дал их заранее, Он говорил об этом много раз. И это не просто было обетование Мессии, а это весь Божий курс искупления человечества. Это весь Божий план для Израиля, это будущее для Израиля. И на это будущее, на эти обетования, на этот Божий план можно было положиться. Даже тогда, когда ассирийцы угрожали. И мы это увидим немножко позже, в 36 главе, когда история о Сенахириме, когда этот ассирийский царь пришел и окружил Иерусалим. Это очень ярко было проявлено, каким образом Господь защитил Езекию, город, а не египтяне, на которые уповало Северное царство. Несколько граней, которые очень важны здесь для нас, чтобы мы могли понимать, как это выражается на практике. Самое первое, мы видим, что вот этот краеугольный камень, речь идет об основании. Это прежде всего то, на чем строится. Вот почему он подчеркивает и говорит, вот я полагаю в основании на Сионе камень. Кстати, в оригинале глагол «полагаю», он стоит в прошедшем времени, и поэтому точнее нужно перевести, вот я положил, вы можете посмотреть в английском, behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion. Has laid, это даже не просто прошедшее время, это завершенное прошедшее время. То есть он сделал уже что-то. То есть это не то, что он когда-то только совершит, послав сына своего. Это то, что уже it's done deal. Это то, что уже сделано. Почему? Потому что, помните, агнец закланный когда? Прежде основания мира. То есть уже с самого начала Божий план имел вот эту очень ясную определенную линию, которую он будет проводить, и он призывал постоянно народ, вот на нее вы можете положиться. Апостол Павел подчеркивал, он говорил об этом 1 Коринфянам 3 глава 11 стих, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос Иисус». Вот смотрите, как пророк Исаия, так и апостол Павел говорят о следующем. В этом мире полном нестабильности. И он в действительности полон иллюзий, полон нестабильности. Мы живем в обстоятельствах, в которых, ну, конечно, когда мы живем чуть более стабильной стороне, хотя в последнее время очень много нестабильности и здесь. Но если посмотреть вообще на жизнь в мире, в истории, она полна нестабильности. Она полна того, что все институты человеческие подводят, рассыпаются, на них нельзя положиться. Наше собственное здоровье подводит. Люди, которые вокруг нас подводят. То, о чем мы думали, как бы должно быть, оно не срабатывает. И вот во всем этом он говорит, есть единственная точка, на которую ты, дорогой мой читатель, можешь положиться. Это только вот этот камень, который Бог положил. Я хочу, дорогой мой друг, сегодня обратиться к тебе. Вот посмотрите, начался год, и вы как-то представляете свою жизнь в этом году. И вы каким-то образом видите, чего вы хотите достичь. Вы что-то ожидаете от этого. Все это каким-то образом Чаще всего подсознательно. Некоторые прям пишут, выписывают. Вот я в этом году хочу этого достичь, я вот на это надеюсь, я вот этого ожидаю. Но даже те, кто не делают этого, все равно подсознательно мы на что-то надеемся, мы чего-то ожидаем. Так вот сегодня вот это слово из этого текста обращается сегодня к нам, к тебе, дорогой мой друг, к тем, чтобы помочь нам увидеть, что есть только одно основание в жизни. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного. И заметьте, оно положено еще до того, как началась история человечества, в которой есть Христос Иисус. Как это на практике? Вот, как это касается вас сегодня с вашими сложностями, заморочками, жизненными какими-то вызовами, с которыми приходится сталкиваться? Как это конкретно касается каждого из нас? Я хочу сделать такой беглый обзор сути того, о чем говорили пророки, направляя из Ветхого Завета, и что было реализовано в Иисусе Христе, то, что в действительности является нашим основанием. Несколько качеств Иисуса Христа, которые важно помнить и которые должны служить точкой опоры для каждого из нас. Я назвал это так: «Христос – наше основание», и показать, в чем это основание заключается. Я сделал это коротко, я не буду приводить здесь разные места Писания, потому что у нас просто не хватит для этого времени. Но это вот именно то, что нужно каждому из нас для того, чтобы Христос был точкой опоры. Во-первых, это личность Христа. Мы об этом много говорили за последние несколько недель, особенно в рождественские праздники. Христос – совершенный Бога-человек. Мы полагаемся на Него по причине того, что в Нем Бог соединился с человеком. Это вообще единственный путь к Богу. Мы об этом подробно говорили. Мы в этот рождественский сезон главной нашей темой было «Иммануил, с нами Бог». И мы объясняли, что единственный вариант, как можно быть с Богом или как Бог может быть с нами, это когда в Иисусе Христе Бог соединился с человеком, и благодаря этому твоя душа может соединиться с Богом в такую же неразрывную связь. И вот теперь подумайте, дорогие друзья, вот это первая точка нашего основания. Вот все сгорит здесь на земле. Ядерная война, и не будет ее, но если даже все синим пламенем сгорит, но вот эту связь не разорвет никто. Вот почему он обращается и говорит: вот я полагаю в основание камень. Вот в чем основание твоей души, дорогой мой друг. Если ты сегодня будешь возлагать свое основание или будешь опираться на своих друзей, на свою работу, на свою возможность, даже на свое служение, на что угодно, это не есть основание, которое не подведет. А вот то, что личность Иисуса Христа, то, что Он совершенный Бога-человек, вот это никогда, ничто во Вселенной Его не разобьет. Эта связь не зависит от политики, от экономики, от погоды, от здоровья, от мировых процессов или от чего-либо еще. И для нас очень важно знать это и полагаться на это. Причем не просто для нас, а для тебя конкретно, мой дорогой друг. Ты можешь думать о жене, о детях, о служении, о церкви, о глобальных процессах в христианстве, но сам-то на что опираешься? Потому что именно вот эта точка и будет являться ключевая характеристика, которая определит качество твоей жизни в этом году. Второе, что мы видим здесь. Мы знаем, что Христос имел праведную жизнь. Вот нашим основанием является Его праведная жизнь. Почему? Мы можем полагаться на Христа, потому что Он не только соединил в себе Бога и человека, а Он прожил здесь, на земле, в реалиях греховного мира, в реалиях максимальных атак сатаны. Он прожил полноценную человеческую жизнь, ни разу, никогда не войдя в противоречие со своим отцом. То есть это жизнь полной гармонии с отцом. Вот почему мы полагаемся не на свою праведность, не на свои достижения, но на Него, потому что только Он в гармонии живет с Творцом. Только Он в гармонии с творением в действительности живет, в полном смысле этого слова. Вот почему апостол говорит, все, что было для меня преимуществом, его философия, его школы, его религиозное достижение, я почел тщетою. Ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Почему? Потому что да, Христос – это единственный вариант совершенной жизни на земле. Поэтому Христос – точка основания. Точка опоры. Третье. Мы полагаемся на Христа, потому что Христос принес заместительную жертву за нас. Он на кресте взял на себя мои грехи. Вот когда мы говорим о том, что ну он-то прожил полноценную жизнь гармонии с Отцом, а мне-то что от этого? Я-то грешу. Это точно. Это точно. Грешим, проваливаем, ошибаемся, постоянно где-то поднимаемся, где-то движемся дальше. И вот здесь полагаться на то, что Христос на Голгофском кресте взял все твои грехи. И вот там на кресте понес за них полное наказание для того, чтобы дать тебе свою абсолютную, совершенную праведность. Вот на что мы полагаемся, дорогие друзья. Вот единственный путь спасения, который существует. Вот почему Бог говорит, вот я полагаю в Сионе камень. Камень испытанный, камень драгоценный, и верующий в него не постыдится. Будете веровать во что-либо другое. А мы очень легко веруем во что-либо другое. Очень легко, очень быстро. Мы создаем все свои правила. Все, любое общество очень быстро создает свои собственные правила. И мы здесь начинаем в этом обществе друг над другом возвышаться, измерять себя, насколько я успешный или менее успешный, с точки зрения того, что делает человек рядом со мной, который находится рядом со мной. Единственная точка опоры – это то, что наша вина была вменена Христу, и Его праведность, она вменена нам. Четвертое, очень важная деталь – это воскресение Иисуса Христа. Вот почему это очень важная вещь. Это значит, что Христос воскрес, когда Христос воскрес, или воскреснув, Христос доказал, что Он победил грех, Он победил дьявола, и поэтому мы можем полагаться на Него, зная, что мы воскреснем с Ним. Вот что дает силу не бояться смерти. Вот почему Бог говорит, вот я полагаю на Сионе камень. Камень проверенный, испытанный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Друзья, наши все беспокойства, наши все проблемы, которых очень много в жизни происходит, они все исходят из того, что мы в недостаточной степени знаем этот камень и в недостаточной степени полагаемся на него. В этом-то и суть вообще всего того, что Бог делал с самого начала. Он указывал на Мессию, Он указывал на то, что Он сделает через Мессию. Он говорил всем этим людям, которым Он открылся, вы уповайте на Мессию, вы следуйте за Ним. Кроме того, это вознесение Иисуса Христа. Мы полагаемся на Христа в Его вознесении, зная, что, взойдя на небеса, Он проложил путь для нас в славу непосредственного Божьего присутствия. Вот посмотрите, каждый из нас живет какими-то достижениями. Мы чего-то хотим достичь. На разных этапах разных вещей. Кто-то построить дом, кто-то закончить университет, кто-то получить хорошую работу, кто-то научиться какому-то искусству, кто-то достичь каких-то высот. Это нормально. Бог сделал нас так, потому что мы по образу и подобию Божьему сотворены. Так вот, мы точно знаем, что весь вот этот Божий план, он сделан так, чтобы привести тебя, дорогой дух, в точку наивысшего развития. Эта точка будет в славе Божьего присутствия. И вознесение Иисуса Христа доказало, вот почему Христу нужно было быть вознесен, нужно было вознести, нужно было подняться на небеса. Почему? Он говорит, я иду приготовить место вам. Не в том плане, что там еще места не готовы, а в том плане, он идет вперед, он поднимает человека, прославленного человека, вот в ту точку, где живет Бог, в место непосредственного общения и присутствия Божьего. Вот что значит камень, на который мы полагаемся. Мы полагаемся на ходатайственное служение Иисуса Христа, потому что знаем, что Он ходатайствует за нас все время нашей жизни на земле. Он ходатайствует за тебя, дорогой друг, если ты христианин. И об этом множество мест Писания говорит. И последнее. Мы полагаемся на Христа, потому что уверены, что в конце истории земли всех спасенных со Христом ожидает, Христом ожидает встречи с Ним. То есть мы живем, и мы реально понимаем, да, здесь в мире всякие разные трудности, да, разные обстоятельства, но мы живем, мы точно знаем, Христос придет опять. Друзья, упустите вот эти вещи, и вы будете вот точно так, как на льду, там, на снегу машину вот так вот туда-сюда. Нет оснований. Нет оснований. И сегодняшний действительно мир живет таким образом. К сожалению, христианский мир, христиане, очень многие живут так, что Христос не стал основанием для их жизни. Кроме того, пророк называет этот камень краеугольным. Не только основание, но краеугольное – это еще одна важная деталь, которую я хотел отметить. Посмотрите еще раз. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный. Что это значит, краеугольный камень? Я сделал фотографию, когда, вернее, не я, признаюсь, это мне сделал, по-моему, Паша Штейзер. Кто-то сделал давно еще. Я проповедовал на эту же тему, на послании Петра, и вот я пошел в старые свои конспекты и взял оттуда картинку. Включи, пожалуйста, ее. Вот это краеугольный камень. Что это значит? Он не просто служит основанием, а краеугольный камень, он еще и дает направление развития всего здания. Он определяет, куда пойдет эта стенка, куда пойдет эта стенка и как пойдет эта стенка вверх. В этом смысл краеугольный. Cornerstone или краеугольный камень – это камень, который определяет наше направление развития. И именно об этом говорится в Новом Завете. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояете в жилище Божие Духом». Заметьте, здесь сказано о том, что апостолы и пророки служили фундаментом, а краеугольным камнем в этом фундаменте сам Иисус Христос. И на этом камне строится здание Церкви Божией. То есть жизнь Христом, жизнь познания Христа, жизнь подчинения Ему своего сердца, своих мыслей, своих чувств, своих желаний, своих действий. Это и есть жизнь веры, жизнь упования на камень, положенный Богом в основание спасения всего человечества. То есть Христос определяет природу и сущность всего здания. Это самый важный вопрос. Это важный вопрос вообще в жизни, это важный вопрос в жизни индивидуума и в жизни церкви. Это очень сложный вопрос. Сложный вот почему. Потому что мы проповедуем Христа, мы говорим о Христе, и мы стремимся к тому, чтобы Христос определял наше здание. Но далеко не всегда это получается. Далеко не всегда именно Христос определяет качество. Я приведу вам одну иллюстрацию. Совсем недавно я услышал историю об одних людях, которые пришли к Богу. Они были в большой, хорошей, развитой церкви в одной стране, в одном городе. Потом пришло время, обстоятельства изменились, и им пришлось поменять место жительства. Вот они находятся совершенно в другом месте, и они обнаруживают, что им очень трудно пристать к какой-то группе верующих здесь, в этом городе. Почему? Потому что не так развито служение сильно, не такие крутые проповедники, не так все это построено хорошо, правильно. И когда я слышу эти вещи, ну, я-то понимаю, конечно, да, здесь это, эти сферы играют роль. Но посмотрите, ведь задача-то той первой церкви заключалась в том, чтобы влюбить этих людей в Христа, так, чтобы они любили Христа в деревне, где три бабушки. Или на Чукотке где-нибудь, или еще где-либо. И вот это сверхзадача, которую Господь ставит перед нами. То есть наша задача не сделать так, чтобы люди любили Word of Grace. Word of Grace не спаситель и не камень. Наша задача помочь каждому из вас знать Христа лично и полагаться на Иисуса Христа. Word of Grace не спасет вас, когда вы придете в небеса. Только Иисус, только этот камень, положенный в основание Богом, только Он может дать спасение. И вот увидите это, на котором вы и устрояетесь. Более того, смотрите, все, что Дух Святой делает с твоим сердцем, Он постоянно тебя возвращает ко Христу. Смотрите, вы устрояете жилище Божие Духом. Здесь написано немножко точнее. In whom the whole structure being joined together grow into a holy temple in the Lord. И здесь, наверное, где-то до Духа Святого не дошли. В конце, в последнем стихе. То есть речь идет о том, что Дух Святой созидает каждого из нас, being built together, встраивая в Иисуса Христа. Итак, Христос определяет природу и сущность нашей жизни. Он определяет смысл жизни спасенных. Это было верно тогда, точно так же, как верно сегодня. Итак, послав на землю Мессию, Бог положил на основание на сегодня камень, на который можно опереться, краеугольный камень, который определяет развитие как каждого отдельного человека, так и всей церкви. Еще несколько граней в этого камня, на которых нужно остановиться. Мы уже говорили, что это краеугольный камень. Вторая группа этих граней, я назвал ее надежный камень. Посмотрите, как говорит Господь об этом. Вот я полагаю в основании на сегодня камень испытанный. Краеугольный. Дело в том, что Божьи обетования, которые указывали на Мессию, они были испытаны тысячелетиями. Ко времени пророка Исаии Божьи обетования были испытаны в Аврааме. Помните, Бог пообещал ему дать народ. Вы думаете, для чего нам нужно две трети Библии? Первые две трети Библии, Ветхий Завет. Для того, чтобы мы могли увидеть, Бог верен своему обетованию. Бог пообещал Аврааму, что через него придет Мессия. И ко времени пророка Исаия, помните, что произошло? Авраам странствовал по земле, потом его сын странствовал по земле, потом Иаков, его внук, странствовал, потом они попали в египетское рабство. Но Бог говорит еще Аврааму, через 400 лет я верну. И Бог это делает чудесным образом. Когда народ уже вжился в землю египетскую настолько, что египтяне сделали их рабами, когда невозможно было допустить, что эти люди как-то вернутся на ту землю, которую им Бог дал, но Бог их возвращает чудесным образом. И это написано для того, чтобы мы могли сказать, камень испытанный. То есть он сказал, и это подтверждено глобальной историей. Это подтверждено миллионами людей, факторов, которые были вовлечены в этот процесс, они были выстроены Богом таким образом, что они привели к нужному результату. Они были испытаны в Давиде. Помните, Бог обещал сделать его царем и сделал это. Это несмотря на все сопротивление Саула, на многочисленные сложности со стороны филистимлян, других враждебно Израилю народов, несмотря на предательство друзей, даже несмотря на собственные слабости самого Давида. Несмотря на все это, мы видим, камень испытанный. После Исаии обетования Мессии были испытаны в возвращении остатка Израиля из плена, помните? И самое большое, конечно, это то, что они исполнились в пришествии Христа. Все, что сказано об Иисусе Христе, о Его первом пришествии, исполнилось. Это дает нам основание полагаться на Божье обетование, будучи уверены в том, что все остальное, что сказано о Нем, сбудется. Вот почему это очень важно, это камень испытанный. Мы можем полагаться на Божье обетование в прощении грехов, в победе над смертью, в наследовании вечной славы небес, в гарантии нашего пути к небесам. Почему? Потому что этот камень испытанный. Он испытанный тысячелетиями. И это результаты этого испытания отражены здесь на страницах Священного Писания. Кроме того, он говорит, что это камень драгоценный. Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на сегодня камень испытанный, краеугольный, драгоценный. Мессия – это самое ценное, что есть во Вселенной. Бог, ставший человеком, Бог, сделавший человека совершенным, соединив его с самим собой. Друзья, мы спасены не правилами, мы спасены не принципами, мы спасены не законами, не исполнением обрядов. Друзья, мы спасены личностью, личным контактом, соединением с личностью. И эта личность, ценнее ее нет вообще во Вселенной. Это Бог, ставший человек. Это человек, поднятый на уровень божества. И вот только в нем, это не просто так, что он где-то там крохи с барского плеча отбросил, и мы можем их подхватить и быть спасенными. Нет, так спасение не дается, только соединившись с ним полноценно. Вот почему мы читаем 1 Петра, 1 глава, 18 стих, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа». Жизнь каждого человека ценна. И когда человек проливает кровь, когда кто-то отдает жизнь, это наивысшая цена, которую человек может заплатить. Но кровь Иисуса Христа, кровь Бога человека, кровь совершенного человека, она поистине драгоценна. Друзья, ценность Мессии определяется тем, что Он Богочеловек, во-первых. Во-вторых, она определяется тем, что Он значил для Бога Отца. Это единородный Сын, возлюбленный. Много раз об этом подчеркнуто в Священном Писании. Сын единородный, Сын мой возлюбленный. Для Отца это самая большая ценность, поэтому мы знаем, что Мессия драгоценный. И кроме того, ценность Мессии определяется Его значимостью для нас. И для нас, как я уже сказал, вот это основание, о котором мы говорили, играет колоссальнейшую роль. Вот почему для верующих, для тех, кто вкусил, кто спасен Христом, кто познал свободу от греха, кто вкусил красоту Его личности, кто понимает богатство Его любви, кто знает силу Его уверенности и свободы, Христос – наивысшая драгоценность. В этом смысл, друзья мои. Мы получаем в Нем то, что абсолютно невозможно даже приблизиться где-либо во Вселенной. Вот почему апостол Петр во второй главе, спасибо, Андрей Данилович, сегодня прочитал эти слова, 7 стих. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, которые не притыкаются, не покоряют слово, на что они оставили». ESV, вот здесь мы пользуемся ESV, не самым точным образом, я думаю, переводят здесь греческое слово «тимей». Вот как оно переводится в других версиях. Посмотрите, New American Standard. «This precious value then». То есть вот эта драгоценная цена или стоимость
than is for you who believe, для тех, кто уверовал, кто верит. Или посмотрите, Net Bible, на мой взгляд, еще яснее переводит. So you who believe see his value. То есть те, кто верит, видят его ценность. Это действительно так. Именно так оно переведено в русском синодальном переводе. Кстати, далеко не всегда русский перевод менее точен. Очень часто мы видим такое очень точное выражение здесь. Вот это один из примеров. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. Верующие люди понимают настоящую ценность Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы, друзья, обратить внимание ваше на этот факт. Насколько Христос – драгоценность для тебя. Вот ценные вещи, мы о них думаем, мы их бережем, мы к ним возвращаемся. Вот эта ценность, насколько Христос является драгоценностью для тебя лично. Он для вас, верующих, драгоценность. Кроме того, это камень крепко утвержденный. Посмотрите последние слова этого стиха. Вот, я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытанный, камень краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него, не постыдится, крепко утвержденный, непоколебимый, значит, прочно поставленный. На него можно положиться. Ни на что другое нельзя, на него можно положиться. Все это ведет к последнему, играющему важнейшую роль, вот это утверждение. Верующий в него не постыдится. Современный русский перевод чуть-чуть проясняет эту идею. Посмотрите, Писание говорит, тот, кто верит, я читаю Римлянам 10:11, ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Апостол Павел цитирует эти слова. Римлянам 10:11 в современном переводе написано, Писание говорит, тот, кто верит в него, не будет посрамлен. NASB – это еще один очень хороший перевод, которым мы часто пользуемся, говорит так. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. То есть не разочаруется, не будет разочарован. На протяжении своей долгой истории израильтяне часто полагались на что-то другое, на дипломатию, на деньги, на материальное богатство, на армию, на вооружение, на способности, на что-либо другое. Но только тогда, когда они полагались на прочность Божьих обетований, они не были постыжены. То же самое происходит и сегодня. Мы постоянно переживаем искушение положиться на что-либо другое, кроме Иисуса Христа, но пророк Исаия напоминает, верующий в Него не постыдится. Мы почти закончили, но есть еще одна очень важная грань этого камня, на которой важно остановиться. Это камень не только краеугольный, не только надежный, но он представлен нам еще и как камень отверженный. Казалось бы, так много в этом камне. Так много в Иисусе Христе, такая драгоценность. Ну, прими ее, эту драгоценность. Ну, дорожи, ну, живи, ну, полагайся на. Это ж единственная возможность. Нету другого пути, нет других вариантов. Ну, несмотря на это, мы видим, что люди постоянно отвергали этот краеугольный камень. Посмотрите, в 12 стихе этой же главы говорится очень ясно, 28 глава, я имею в виду книга пророка Исаии, посмотрите, им говорили, вот покой, дайте покой утвержденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. Они выбирали свой путь, который привел их к венку гордости пьяных ефремлян. Вот, но вот покой, вот евреи не принимают даруемый Богом покой, они отвергают Божий путь, они избирают свой собственный, тот, который пророк Исаия называет ложным, но он кажется им правильным. В результате камень спасения, который отвергают израильтяне, становится источником их осуждения. Посмотрите еще раз. Почему так говорит Господь Бог? Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, камень краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Дело в том, что Мессия принесет с собой не только спасение, но и суд. Для одних он станет точкой опоры, на которой будет построена жизнь. Другие же, наоборот, встретившись с ним и отказавшись от него, потеряют все, что они, кажется, имели до того. Вот как представлял Иисуса Христа Иоанн Креститель. Вот именно так. Помните, Иоанн Креститель проповедует и говорит следующее, Матфея 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Смотрите, о чем идет речь. Он говорит, Иисус, вот Мессия, Агнец, идет, которого он ожидает, которого он представляет, и он будет крестить одних Святым Духом, то есть, значит, погружать в Церковь Иисуса Христа, погружать в связь с собой, крестить, значит, погрузить. А других он будет погружать в огонь. И все это зависит от того, человек принимает веру в Христа или не принимает. Он, этот же Мессия, которого ожидает Израиль в книге пророка Исаия, который пришел 2000 лет тому назад. Иисус Христос говорил об этом же самом. Иоанна 5 глава 21 стих. «Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит на кого, никого, но весь суд отдал Сыну». То есть вот этот камень краеугольный, он может показаться для людей безобидным. То есть, ну, подумаешь, я сегодня на него не оперирую, не хочу опираться, я там на что-то другое, а он же здесь есть, а он же никуда не денется, а я просто на него, дорогой друг, если ты на него не полагаешься, он будет судить тебя. Другого варианта нет. Есть много людей, у которых спрашиваешь там за каких-то их родственников, они говорят, ну, в общем, Бога не отвергает. Oh, that's good. Это хорошо, что не отвергает. Проблема в том, что если он не полагается на краеугольный камень, то камень будет его судить. Независимо от того, отвергает он его или не отвергает. Вот почему Христос пришел на землю. Вот почему мы проповедуем Евангелие. Вот почему о Христе провозглашается снова и снова. Посмотрите еще раз 1 Петра 2 глава 6 стих. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постоится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». То есть они посмотрели на все это, все, о чем мы говорили. И говорят, не впечатляет. Мы пойдем к египтянам. Мы пойдем куда-то в другие источники авторитета. Посмотрите, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Друзья мои дорогие, вопрос, играющий решающую роль в связи с этим, это вопрос веры или неверия. Тот же самый камень становится для верующих драгоценностью, для неверующих камнем преткновения, камнем соблазна. Посмотрите, Исаия 8 глава, об этом уже говорилось. «Господа Саваофа, его чтите, он страх ваш, он трепет ваш. Ибо он будет освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. И многие приткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Именно так и произошло с Израилем. Помните, Иисус пришел, он проповедует, он говорит, но вместо того, когда он выходит из Иерусалима, помните 23 глава Матфея, он со слезами на глазах говорит следующее. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели». В этих словах сказано все. Соприкоснувшись лично с Мессией, люди не захотели.
Иоанна 1:11 написано: «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». В заключение я хочу еще раз вернуться к словам апостола Петра, который цитирует Исаию. 2 глава, еще раз, 6 стиха. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для верующих камень, который отвергли строители». Посмотрите, пожалуйста, на вот эти слова сейчас. Посмотрите в свое сердце и попробуйте определить, Христос для вас драгоценность или он в категории того, что отвержено. Среднего нет, нет того, что посередине. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители. Если Иисус Христос не стал для вас драгоценностью, он станет камнем преткновения. Вы к чему-то придеретесь, что-то будет казаться не так, как иудеи ходили вокруг Христа, а он субботу не соблюдает. А он в субботу исцелил больного. То есть вы к чему-то придеретесь обязательно и останетесь без Христа. И в этом самая большая трагедия. Посмотрите, стал ли он для вас драгоценностью? Если он не является для вас краеугольным камнем, на который строится ваша жизнь, он станет камнем соблазна. Не получается, неудобно, у всех кого-то получается, у меня нет. Он станет камнем соблазна обязательно, если не станет краеугольным камнем. Если он не стал для вас спасителем, он будет вашим судьей. И вот с этими словами я хотел бы преклонить наши колени. Давайте немножко проведем время в тихой молитве для того, чтобы подумать об Иисусе Христе и его месте и роли в нашей жизни. Господи Боже наш, благодарим Тебя за эту благодать, которую Ты даешь нам сегодня в начале этого года посмотреть еще раз на Сына Твоего, Иисуса Христа, которого Ты послал на землю для того, чтобы Он стал нашим Спасителем, чтобы Он стал фундаментом, основанием нашей жизни. Господи, благодарим Тебя за Твою огромнейшую любовь к нам, за Твою огромную заботу, за Твои милости, которые Ты являешь к нам. Благодарим за то, что мы сегодня, несмотря на эту погоду, мы смогли собраться здесь, что мы могли открыть Слово Твое, что мы могли снова читать это напоминание, погружаться в него с тем, чтобы увидеть, насколько это важная часть нашей жизни. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам полагаться на этот камень. Камень, который заложен Тобой однажды, который доступен был даже для людей тогда в Ветхом Завете, когда они смотрели вперед на Христа грядущего. И сегодня, когда мы находимся в этой точке, мы можем смотреть на то, что Он уже сделал для нас, ожидая Его второго пришествия. Я прошу Тебя, Господи, благослови мое сердце и благослови каждого присутствующего здесь. Укрепи, Господи, каждого из нас в нашем уповании на Тебя. Благослови, Господь, чтобы для каждого из нас Ты был в действительности драгоценностью, чтобы каждый из нас мог, погружаясь в Тебя, в Твою личность, верою, обретать эту прочность жизни, упование на Тебя, практическое доверие Тебе. Господи, благослови нас. На Тебя уповаем и Тебя прославляем сегодня, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.